гармонии с собой мы продолжаем учиться быть на наших интернет-волнах. Видорадио, рада приветствовать вас, дорогие слушатели. Мы вновь сегодня продолжаем знакомиться со своей природой, с природой наших близких, так как мы разбираем мифы о мужественности и пытаемся понять, кто же такой настоящий мужчина, согласно принципам Вед и современным реалиям. Помогает нам в этом разобраться Арсений Сидоренко, педагог-психолог, который с радостью ответит на ваши вопросы. Их вы можете оставлять на нашем сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях, в Телеграме, ВКонтакте и Одноклассниках, в группах с одноименным названием vedaradio.fm. Ну, а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Арсений.
Доброе утро, Анна. Доброе утро, дорогие слушатели.
Спасибо большое, что вы вновь сегодня с нами. Я уже сбилась со счета, какой же миф сегодня мы разбираем, но это так интересно и познавательно. И как мы поступим? Начнем ли мы с вопросов с прошлого эфира, как и всегда?
Если есть, то я буду рад ответить.
Чудесно. Вот интересный вопрос у нас остался с прошлого эфира. Моей жене не дается готовка, просто не ее. Я люблю ее не за это. И, может быть, можно нанять повара домой. Просто не знаю, как предложить это, чтобы ее не обидеть.
Вот это замечательный вопрос. Ну, конечно же, лучше было пообщаться бы вместе, выяснить причину. Допустим, что я установил такие вещи, когда женщине не хочется или не получается готовить, их как-то обижал. Женщину можно проэксплуатировать этому вопросу двумя способами. Первый способ – это какое-то обесценивание в детстве. То есть ей говорили, ну куда ты, как ты готовишь, как вообще ужасно все, ты никогда не можешь, ты бездарная в этом вопросе. И все, у женщины очень глубокая травма. Женщины, они никогда не забывают про боль и обиды. Это может храниться. Она будет это всю жизнь хранить, всю эту боль. Как бабушка в детстве презрительно посмотрела, когда она переварила картошку. Как мама ухмыльнулась, когда все попытки приготовить что-то вкусное закончились с неудачей. Или еще хуже, когда там, не знаю, ее еду выкинули в унитаз или в мусорку. Для нее это очень большая травма, и это очень сложно в себя поверить. Знаете, как в спорте есть такой принцип, что есть такой снаряд бревно, там оно очень тоненькое. Если ты один раз шлепнешься с него, такой страх страшный, то что человек потом не может вернуться на нормальный соревновательный уровень. Это первая причина. Вторая причина, ее могли просто через силу выставлять, когда она не хотела, когда она не могла. Может, она была отличницей в школе, занималась в кустах, ее еще сверху подгружали готовкой. И у нее просто сил не оставалось на все это. Поэтому, может быть, из этого причины. Стоит ли нанимать повара? Возможно, и стоит. Потому что, к сожалению, сейчас ситуация, я прям буквально эфир или два об этом рассказывал, что женщины сейчас перегружены. Перегруженный большим объемом работы и рутины. Если вы думаете, что женщине нормально каждый день готовить, нет. И женщин несколько процентов, женщины с природой повара. У меня вот есть знакомая женщина, она повар, она прям видно, как она кайфует от всего этого. Она этим готова заниматься. Если у женщин такая природа, что она, это ее как бы по Господу у нее, то тогда да. Всем остальным женщинам, они готовят, скажем так, больше чувства долга из того, что необходимо для семьи, поддержание атмосферы нужной в семье. И с учетом того, что если есть дети, то если женщина может там 2-3 раза в неделю готовить, это уже достаточно хороший, очень хороший результат. А это может быть и нужно именно повара. Может быть, нужно вариант рассматривать о том, чтобы повар не всегда готовил, а делал заготовку. Потому что есть принцип сознания. Именно сознание сильнее всего передает через жарку на масле, через варку в воде. То есть, если вы съели салатик, это не так страшно. Но если вы приготовили пищу, пожарили на масле или сварили в воде, и уж тем более, если это имеется зерно-бобовая пища, поэтому всегда хлеб готовили. Это был готовка хлеба и зерна, это был целый ритуал на Руси, которые только самые близкие женщины снимали часто. Поэтому это может быть очень хороший вариант. Это может быть и ей тяжело готовить, или не получается просто от того, что у нее нет сил. На самом деле готовка же это не просто взял и приготовил. Тебе нужно рецепты посмотреть, потратить на это время, попробовать. А если она просто бегает и не успевает ничего, ну, поэтому, возможно, такая будет готовка. И третий нюанс, который может быть, что, возможно, и вы своей какой-то обратной связью где-то ее немножко надломили. То есть женщине нужно очень, как нужно правильно давать обратную связь, когда женщина даже не вкусно приготовила. Нужно в первую очередь поблагодарить за усилия, потому что это реально сложно, она старалась. И потом сказать, как вы хотели бы, чтобы вам были. То есть я хотел бы в следующий раз, чтобы картошка была более присоленная и менее пожаренная. И тогда женщина понимает, что ее любят, что ее ценят. И что просто нужно по-другому делать. Если же есть какое-то пренебрежение, вот то, что ты научил так делать. Или просто вот такое, знаете, на лице такое недовольное лицо. Женщины все это считывают, и она опять чувствует боль. И, скорее всего, если повторяли с ней, если так же поступали, у нее вообще отпадает любое желание. И деликатно, когда у женщины хорошее настроение, может быть, предложить им какие-то курсы отправить какому-то повару. Но в первую очередь должен сказать то, что вам вы цените ее очень труд, и вам нравится то, что она для вас старается. Женщина должна чувствовать из того, что ее все равно принимают такой анализ, что ее любят, и то, что как бы, ей просто хотят предложить для этого какой-то вариант. Здесь именно для женщин очень важный эмоциональный посыл. Вы делаете это с любовью или с каким-то осуждением, будет решением. Если хотя бы чуть-чуть это есть, и это на самом деле сейчас большая проблема для многих женщин готовка. Потому что в школе учись, на кружки ходи, некогда готовить. В университет иди, учись, опять некогда готовить. На работу пришла, 8 часов, там, надо красоту навести, порядок делать, опять не готов. Поэтому объективно женщинам сейчас очень тяжело научиться качественно готовить. Потому что, скажем так, этого нет, этого предмета в школе. То есть девочки учат химию, биологию, физику, историю даже и так далее. Вот. А предмет просто как приготовить тесто, как пожарить, я не знаю, котлеты, сварить картошку. Нет такого предмета. И это очень печально, что женщины ходят в семью неподготовленными. Но опять же, просто поймите, что это ваша карма, значит, это вам так положено. Она просто воплощает вашу карму. Наверное, так ответил.
Благодарю вас за чуткий ответ. Очень действительно важно разобраться в причине некоторых трудностей и гармонично помочь близкому человеку из них выйти. Вот еще следующий вопрос тоже у нас есть. Я долго... Так, сейчас. Моя супруга несчастлива в моем городе. У меня здесь свой бизнес, несколько магазинов. Когда мы поженились, она была рада быть где угодно, лишь бы со мной. Но по факту, после рождения ребенка она стала чувствовать себя одинокой и тесной, стала постоянно говорить о переезде. Как мне быть и бросить бизнес и пойти ей навстречу, или что еще можно предпринять?
Благодарю вас. Знаете, я вижу проблемы у всех одни и те же, и у меня такие же вопросы возникали. Скорее всего, что просто ваша жена банально задолбалась и устала. Я извиняюсь, такие грубые языки, но мужчина вы поймете меня. То есть мне, если вы богатый человек, я подозреваю, что у вас и дом хороший, возможно, по которому надо ухаживать. То есть и много вещей, которые вы покупаете. То есть у вас не одна рубашка, не одни штаны. То есть у жены очень большое хозяйство, за которым ей нужно ухаживать. И прям опять же вот советую позапрошлый эфир прослушать, я это все подробно объясняю, что женщина объективно сейчас не может справляться сама с бытом. Даже без рождения ребенка это может быть трудно. Если просто ученые подсчитали, что дом 200 квадратов, вообще женщина не может с ним управиться без помощи чьей-то, без помощи технологии. Вот это причем по самым таким низким и примитивным стандартам, что она практически не готовит. То если у вашей жены ребенок, на ней готовка, то она просто физически не может это вывести. И женщины, они поскольку это не мужчина, мужчина же честно говорит то, что да ну пошло оно все лесом, не хочу я так жить, я не буду так делать. То женщина не может так, она не может бросить ребенка, потому что ну, это ее кровиночка. Она не может бросить мужа, потому что она его действительно любит. она не может бросить свои обязанности. И тогда она испытывает вот эту эмоцию, печаль, скажем так, постоянную, что как бы ей грустно. И она будет искать какие-то варианты быть более счастливой, скажем так. Она будет что-то пытаться менять, что-то, чтобы через эти перемены ей стало легче. Но причина заключается в том, что ей просто нужно отдохнуть. Прям, знаете, может быть, и повара нужно нанять, может быть, ей нужна какая-то гувернантка, услуга, которая будет помогать. Потому что быт реально душит, быт реально портит отношения. То есть, когда, ну, то есть это прям могила отношений, потому что женщина не успевает. Вот, и ей будет очень, наверное, тяжело, поэтому она и своей красотой тоже не может заниматься, скорее всего. Поэтому, а поскольку она сама не может быть красивой, она может искать красоту во мне, в новом, в другом городе. То есть я же подозреваю, что она как бы не из вашего города предлагает какую-нибудь такую маленькую деревеньку уехать, какой-то побольше к себе. Ну, образно говоря, если вы живете, я не знаю, где-нибудь в Ижевске, да, она хочет там в Москву поехать или в Сочи, чтобы это просто увидеть, чтобы компенсировать все это. Поэтому просто, если у вас есть деньги сейчас, это можно решить. Да, это, конечно же, очень сложно найти хорошего. Ну, если повара еще можно найти, то личную прислугу, которая будет лично заниматься бытом, помогать качественно, потому что у меня есть опыт, мы с женой выслали помощницу по быту, помогла помыть так, что потом жена неделю за ней домывала. И мало того, еще той женщине хватило наглости еще мозг выносить. И во время работы выносила мозг моей жене. И после работы еще доказывала, что это моей жене показалось, что не вымыто. Но вы должны взять на себя эту ответственность, очень такие жесткие рамки выставить, прислуги понимать, что как бы она на территории вашей жены, и все, что жена, ваша жена скажет, это закон для них. Вот, понятно, что тут жестоким тоже нельзя быть. И, конечно же, надо хорошо платить людям, потому что людям тяжело переламывать себя. Потому что у них одни стандарты, у вас другие стандарты будут. Поэтому просто разбудите жену, сделайте ей выходной, скажем так, не знаю, заберите ребенка с собой куда-нибудь, ее отправьте там на сутки, на две спа-салон, организуйте ей отпуск, допустим, в отель отвезите ее, где не надо готовить и убирать, это будет постоянно горничная за этим, этим все делать. То есть женщину нужно прям реально взять и разгрузить. Это одна часть. Вторая часть, к которой мы сейчас очень серьезно пришли, это про то, что сейчас в Кали-Югу жилье не строится для женщин. У нас жилье строится, скажем так, для людей, которые не понимают различия между мужчинами и женщинами. Ведические дома не очень сильно отличались от современных домов. В чем была их особенность? Что в доме было разделение на мужскую и на женскую половину. Сейчас мне некоторые мужчины говорят, что если ты хочешь построить дом для своей жены, построй обязательно так, чтобы у жены был свой туалет и своя ванна, чтобы ты вообще не заходил, потому что тебе кажется, ой, там не снул мелочи, для женщины это травма. Плюнул не так в раковину, у женщины испортилось настроение, что-то еще не так сделал, что-то положил не так и так далее. То есть в идеале, конечно, желательно, чтобы был дом, и там были две половины, мужская и женская. Мужская, может быть, половина попроще и поменьше, то есть там кто-то мужику надо. Там, кровать нужна, шкаф. Вот, если он работает из дома, какой-то кабинетик небольшой и все. Ну и твоя какая-то может быть гостиная, хотя гостиная общая может быть женой. И должна быть женская половина, где будет ее спальня, где будет ее кухня, и где будет ее вход в дом, чтобы ты, не дай Боже, не так правильно ботинки не поставил, не намусорил ей. И таким образом, вы не представляете, сколько вы себе нервов и сил сэкономите. Да, и вы приходите на женскую половину, как гость, и строго по ее правилам. Это очень замечательный вариант будет. Даже относится и раздельный сон мужчины и женщины. Никто не говорит, что они не могут там сексом заниматься, или просто не могут прийти пообниматься, или женщина ночью не может прийти к мужу поспать с ним вместе, или муж не может прийти к женщине. Но должна быть просто своя базовая территория, что если что, женщина может одна выспаться, ей так удобно будет. Не знаю, кто это придумал практику, что муж и жена должны в одной спальне спать. Может быть, это первый месяц брака очень весело и интересно. Потому что хочется насытиться чувством, там, красивая жена, там, наслаждаться ей хочется. Но потом, извините, что там, у нее там сопли идут, там, она пукнуть может, мужик может пукнуть. У него он может храпеть, или она может храпеть. То есть он может случиться так, что до брака вы храпели, ой, вы не храпели, а после брака вы начнете храпеть. Проблемы со здоровьем, или просто вес набрали от того, что ваша жена хорошо кормит. Любые могут быть причины. Поэтому должно быть разделение. И в идеале хотя бы попытаться в доме какое-то разделение сделать, то есть как бы то есть территория, на которую мужчине вообще лучше не заходить без приглашения женщины. Это кажется очень странным, непонятным, но на самом деле это очень личные границы хорошо защищает. Я помню, в детстве мне тоже очень нравилось, когда кто-то приходил, когда я там читал книги, занимался уроками. Вот. Хотя у эго у детей гораздо меньше, они проще относятся к жизни. Но даже в детстве я это чувствовал, что должно быть личностное пространство. У женщин более тонкая, более чуткая, более чувствительная природа. То есть если мужчина сможет поддерживать женские стандарты, он себе разовьет очень много женских качеств. Вот. И он потеряет активность какую-то, решительность. Потому что, ну, если надо решать проблемы, ты не смотришь там за каждой мелочью, за каждой деталью. Ты в первую очередь решаешь проблемы и напираешь. То есть если вы станете, самое парадоксальное в этой ситуации, что если вы станете вот таким вот, чистюля, аккуратный, да, то женщина, блин, разочаруется, блин, а где же вот этот брутальный самец, за которого я выходила замуж? То есть, где его решительность? Почему он вопросы не решает? Почему он меня не берет теперь так, как раньше, решительные напористо? Или так далее. Почему он вот, где вот этот крутой мужик, за которого я выходила? Поэтому вот этот нюанс с разделением частей и в идеале построить дом, где будет мужская и женская половина. Мы с женой смотрели, то есть 4 комнаты, 150 квадратов легко делать, большой даже гостиной. Просто если разум применять, легко вопрос решается. То есть, подводя итог, первое, это просто женщине нужно дать выходную, а второе, в идеале, построить дом или какую-то квартиру сделать. Сейчас есть квартиры, где 2 туалета есть, договориться, что вот это мой туалет, это мой туалет. Это не роскошь, это на самом деле просто проявление энергии, благости и удобства, комфорта получается. Я уже молчу про просто даже про элементарную гигиену, что если кто-то болеет, то за счет общих месяцев болезнь семью распространяется. Так муж заболел, жена не болеет. Жена заболела, муж не болеет, потому что у каждого есть своя территория. А там встретиться на 2-3 часа, поговорить или покушать вместе, это гораздо меньше шансов заразиться. Такой вот ответ.
Благодарю вас, Арсений. Действительно, это базовые принципы, о которых мы забываем, как и в многих частях важной культуры семейных отношений. И хочется еще один вопрос озвучить, перед тем, как мы перейдем к мифу, который хотели разобрать сегодня. Итак, нас спрашивают, девушка общается со мной, поддерживает беседу, но на попытке ухаживания не отвечает взаимностью и открыто заявляет, что не хочет отношений ни со мной, ни в принципе. Стоит ли продолжать ухаживать? Девушка очень достойная, и я вижу ее своей женой.
Да, замечательный вопрос. Так меня поднимает этот пуш, я не буду рассказать то, что как бы... В общем, если скажу так, что если женщина реально не хочет с вами отношений, она отправляет вас в черный список, она игнорирует вас, она отмораживается. Она может угрожать вам в милицию, заявление в милицию написать и так далее и тому подобное. То есть, как бы, она будет очень жестко динамить мужчин. Если же на свидание она говорит, я не готова, семейная жизнь, это не для меня, то, как бы, это может все что угодно значить. То есть, может быть, просто она хочет, скажем так, понаслаждаться вашей напористостью и решительностью. И это очень четко и прямо говорится, что женщина получает удовольствие от того, когда и мужчина добивается, вплоть до изнасилования. То есть, как бы, ну, так вот устроено. Мужчина как понимает, что ценности значит? Он чего-то добивается, каких-то целей, каких-то результатов. Он там чемпион мира, он попал в 100-ку Forbes России или мира. Про него написали 100 раз легенды и так далее. Как женщине понять, что ценности значит? Женщине понимает, что ценности значимы свои, то, что с ней очень хотят отношений. Когда она отказывается, когда она отбрыкивается, ее снова добиваются, она получает дикую радость от этого. И это, в принципе, очень правильный принцип. То есть у вас, на самом деле, очень хорошие, очень качественные отношения. Потому что нормальная женщина, она понимает, что помимо того, что она вот так вот просто еще наслаждается в какой-то степени, она еще правильно вещь делает, что она как бы проверяет вас, потому что Брак это же, простите, она вас, вам всю свою жизнь отдаст. Женщины, по сути говоря, гораздо тяжелее развод принимают. Время гораздо разрушительно на нее влияет. На мужчин тоже, кстати говоря, я об этом говорил, что мужчина тоже после 25 лет начинает обратный отсчет его таймера, скажем так, его способности вести семейную жизнь. Но женщина гораздо больше от этого страдает. Поэтому она должна очень серьезно проверять, уточнять, насколько вы серьезны, насколько вы хороши. Поэтому можете спокойно делать то, что да-да, конечно же, мы с тобой подружимся, да-да, мы с тобой кафе тебе только как подругу предлагаем. Это первая часть. Вторая часть, то, что возможно и очень вероятно, что у женщины могут быть, ну, сейчас такое время, когда почти никого не растят нормально в семье. Меня травмировали, мой отец унижал мою маму, моя мама, скажем так, не уважала отца, скажем так, и так любовью называла его алкоголиком, что-то вот такое помню. Хороший человек, только водку его портит, вот так вот она такие вещи говорила. Поэтому девочку можно, может быть, обижали в отношениях. У нее есть боль и какая-то страх близости. Это потому что она привыкла к семье, то, что ей тоже боль приносили. И поэтому она, скажем так, боится всего этого, отдаляет. Как делать? Ни в коем случае не говорите, то, что нужно идти к психологу ходить или что-то еще прорабатывать. Это мужику можно так делать. Мужику на самом деле да. Это действительно нужно. Женщине все гораздо проще. И у женщины по-другому работает механика. То есть, если она приходит на свидание, с вами общается, то есть это уже значит, что она очень серьезную внутреннюю работу проводит. И мне рассказывали историю, достаточно успешный сейчас брак. Значит, как парень с девушкой, они познакомились, она ему понравилась, он их пригласил на свидание. И они час или полтора ходили, он ей что-то рассказывал, она молчала. Она молчала и ничего не говорила. Ну, потому что у мамы был развод, были непростые отношения, девочка все это видит, тоже не все просто было. Но мама-психолог, она, скажем так, она вытащила эту ситуацию, как это происходило. Она ему звонит и говорит, ну, этот парень понравился маме этой девушке, будущий жених этой женщины, очень понравился маме, она увидела там качество. Она ему говорит, Евгений, все нормально, свидание отлично прошло, можешь приглашать ее еще раз. Она проводила с ней разъяснительную, скажем так, работу определенную. И в конце концов эта девушка вышла замуж за него, и она, в принципе, довольна браком. Ну, у вас может быть не быть такой способности. Но если вы просто приглашаете женщину на свидание, ухаживаете за ней, говорите ей комплименты, говорите то, что вы готовы взять за нее ответственность, что она вам нравится, вы постепенно наполняете сосуд ее самооценки. И потом она через какое-то время, ей будет просто нравиться с вами общаться, ей будет нравиться проводить с вами время. И в какой-то момент она привяжется к вам и поймет, что вот я хочу быть с ним. Да, у меня есть какие-то боли и страхи, но он настолько хороший, столько в меня вложил, что я готов все это преодолевать. И поскольку она ходит с вами на свидание, она очень откровенно делится с вами своими глубокими переживаниями, потому что я не знаю, что может быть более важным для женщины, чем если она говорит, что она боится брака, вот, что у нее есть страхи. На самом деле это просто очень большое доверие вам с ее стороны, и она просто ждет, она, женщины, они, скажем так, они зачастую, им тяжело как-то прямо что-то говорить, она просто, она как девушка не может там прямо сказать, я просто хочу, чтобы ты постоянно мне доказывал и просто и ухаживал за мной, чтобы доказать, что ты меня любишь, по сути говоря. Так неинтересно говорить. Она вот так вот просто делится своими вещами и пассивно ждет вашей реакции. Вам нужно просто продолжать ухаживать. Через полгода-год, ну, даже где-то через год-полтора вашего общения вы должны уже принимать серьезный шаг. Вы должны прям брать и говорить, пошли в ЗАГС, оформлять наши отношения. Потому что затягивать тоже не нужно все эти вещи. Вот если через год, в принципе, если через год-полтора вам эта девушка нравится, вам интересно с ней общаться, смело берите и женитесь на ней, все будет замечательно. Более того, я думаю, в браке, когда она окончательно успокоится, поймет, что все, вы ее не бросите, вы с ней будете рядом, вам откроются очень интересные плоды ваших ухаживаний, она проявит эмоции, скажем так, который, возможно, скрывал и боялась. Мы же не знаем, может, ее обижал другой мужчина, поэтому она очень стала замкнутой и стеснительной, получается. Но тот факт, что если вы правильно ухаживаете, если все вот эти сомнения постепенно уйдут в браке, и она вам привяжется и будет вас считать очень достойным, сильным мужчиной.
Очень вдохновляюще звучат ваши ответы для тех, кто стремится построить гармоничные, счастливые отношения. Я думаю, как раз пришло время перейти к тому мифу, который мы хотели разобрать сегодня.
Да, это миф номер 27, то есть «Мужики не танцуют», есть даже такая песня. Вопрос в какой-то степени субъективный, но я стараюсь своим видением поделиться. И первый пункт – это то, что есть танцы, которые определенно подходят мужчинам, и которыми при обстоятельствах надо и прям чуть не с младшего заниматься. Что сюда относится? Это брейк-данс, особенно нижний так называемый брейк-данс. Ну, он считается самый сложный физический. Силовые акробатические мужские танцы, народные мужские танцы. Ну, есть кавказские танцы, самые известные, когда там с кинжалом танцуешь, с мечом Азии. То есть что здесь проявляется? Сила, ловкость, растяжка, напор, агрессия, бесцветный ритм, изящество музыки. И, конечно же, красивый наряд – это очень по-мужски. Это настоящая атмосфера праздника. И также данные танцы являются отличным способом поддержать тело в тонусе и сбросить стресс. Ученые выяснили, что через потение процесс ухода стресса очень сильно происходит. Вторую группу – это, я говорю, про сольные мужские танцы. Это мужские эротические танцы, а-ля стриптиз, танцы на пилоте, танец живота. Есть мужчины, которые этим занимаются. Они вызывают очень большое сомнение у меня. То есть возбуждают на публике женщин, на мой взгляд, это очень сомнительное занятие. Ну и женщины, я слышал от людей, которые знакомы со всеми этими ребятами, что очень много нарциссизма проявляет у этих мужчин, как-то странно. Ну, я всего сына бы навряд ли поддал бы. Дальше. Следующая группа – это смешанные танцы. Их, к сожалению, сейчас большинство, где партнеры танцуют, рядом начинают очень сложную и пограничную группу танцев. То есть, если первый случай – это однозначно классно, когда раздельно мужики танцуют. Второй случай – когда вот эти все танцы на пилоне, стриптиз – это однозначно очень древно, очень сложно. А вот теперь про смешанные поговорим. Первое – это смешанные народные силовые танцы и акробатические танцы. То есть, здесь вред для мужчин не так силен. Здесь больше вреда для женщин в общем случае. То есть мужчины находятся на своей территории, могут спокойно воспринимать женщин как братанов или дружбанов. Единственное, о чем они проигрывают женщинам, это чувство ритма. А так тут изначально они сильнее, выносливее и занимают доминирующую позицию. Почему это так важно? Ну, потому что в танце не отдают детей 18 лет, когда разница в развитии между мужчинами и женщинами не такая большая. Ой, когда 18 лет уже большая разница, до 18 лет она поменьше. Ой, извиняюсь. Когда разница не такая большая. То есть в более молодом возрасте, когда девочка доминирует в рациональном и эмоциональном развитии, она уступает и будет только в грубом физическом. Но здесь мужчины потихонечку подтапливаются огнем женщины, и они могут начинать расслабляться в обществе. К сожалению, сейчас очень частая ситуация, когда до танцев это 1-2 мальчика на всю группу из 10-15 человек. Дальше. Смешанные современные танцы. Тут уже мужчины постепенно попадают на женскую территорию, и они начинают себя слабее ощущать. На первое место уже уходит пластика и чувство ритма. А это уже слабее развитого мальчиков, особенно в молодом возрасте. Все, любая вам девушка, занимающаяся танцами, скажет, что партнер обязательно тебе ноги оттопчет. Далее мальчики уже более активно контактируют с девушками. Начинают от чувственной поддержки, объятия. Как мне друг, который занимался бальными танцами, там детям там в подростковом возрасте говорят, это надо делать сексуально. Вот так вот прямым текстом говорится. И даже если в силовых и народных танцах поддержки объятия тоже есть, но они гораздо более короткие, с меньшей площадью соприкосновения тел, только талия, и гораздо короче по времени. Сами по себе танцевальные движения становятся более плавными и женственными. И вот на этой территории мужчине гораздо легче начать бороться и расслабляться. Отдельно хочу выделить балет, который, на мой взгляд, находится на границе между смешанными и силовыми танцами. То есть он очень тонок и изящен, но вместе с тем требует огромнейшей выносливости и силы. Попробуйте на цыпочках потанцевать. Единственное, вот, допустим, опять же, все от человека зависит. То есть Николай Тискаридзе себя очень достойно ведет, скажем так. Но это, скажем так, исключение, это правило. Не один из немногих танцоров, скажем так, который тебя вот так вот реально вдохновляет и впечатляет мужскими качествами. Дальше. И смешанные парные танцы. И иногда еще, значит, сейчас, конечно, меня полетят помидоры, там, танжа, животные, не умеешь контролировать себя, но я все-таки должен сказать правду. Парные танцы – это уже тонкий секс, это интимная эмоциональная история. Это вертикальная репетиция, горизонтальные примеры. Сколько было историй, когда мужчина и женщина просто потанцевали вечером вместе, а потом проснулись в постели. Почему это так? В парных танцах все равно лежит правильный принцип отношений. То есть мужчина ведет, его движения более сдержанные, а женщина ведома, и у нее более пластичная хореография. Мужчина с женщиной очень сильный контакт. Глазами, телом, руками, корпусом, а где бедра и с голенями чуть-чуть касаются. Знаете, что вальс, допустим, это бедро в бедро танцуется, так, для справки. И медленный, и быстрый. А музыка обычно очень романтичная. Но не танцует вальс под песню «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». И постоянная концентрация на партнера. Мужчина учится чувствовать женщину, а женщина чувствует мужчину. Ну, чем же не семейные отношения? На длинной дистанции проигрывают оба. Женщина на короткой дистанции приучает легко доступности тела. Да, на таком этапе танца могут быть для нее даже шагом вперед. Если до этого ее обидел мужчина, обнимашки она получала только в сексе. А также комплимент она получала какой после секса, то парные танцы для нее прогрессуют. На парных танцах она ее и потрогали деликатно, и сказали, поблагодарили. То есть после того, как ее партнер просто, извиняюсь, имел и оскорблял, это может быть даже прогрессом. Ее уважают, если на ноги наступят, извиняться. Обычно там от мужчин не воняет и могут говорить комплименты просто так. Но на длинной дистанции это опасное занятие. Можно опять случайно переспать с партнером или другим мужиком, который подвернется под руку. Опять же, чувство возбуждается очень сильно. И также можно приучить себя к такой легкой жизни с мужчинами. Им не надо служить, терпеть их, рожать от них детей, слушать и тому подобное. А вот мужчины в гораздо большем проигрыше. Они на халяву получают женское тело и женские эмоции. Особенно, если от природы умеют танцевать. Поэтому они становятся самовлюбленными и ленивыми. Опять же говорю, не все, но тренд, я этот очень часто, я много видел мужчин, которые занимаются танцами, не впечатляют в основном. Не обязательно в работе танцы могут заниматься вполне успешные мужчины. И опять же, мужчины снова становятся ленивыми в отношениях. Это может проявляться в грубой форме, самовлюбленный нарцисс, на которого женщины сами лезут, а может проявляться просто более тонкая самоуверенность, нежелание подстраиваться и меняться под партнера. Да, женщина тебе скажет комплименты какой-то замечательный, но когда вы с ней начнете жить вместе, она тебе все равно тот же самый список требований полностью предъявит. Обычно оба варианта присутствуют в той или иной степени. Также интенсивное общение с женщинами без обязательств делает их эмоциональными и чрезмерно ранимыми. Как подружка такой мужик годится, как муж ни за что. И последнее, но не менее важное, как в современных, так и в парных танцах, это наряд. Женщины там одеваются очень сексуально, и мужчин это очень портит. За эту красоту он должен платить всей своей зарплатой, свободным временем. А здесь он платит в большинстве случаев недорогим абонементом в зал и максимум несколькими дешевыми подарками в году. На ее день рождения, Новый год и на 8 марта. Может еще и на День Святого Валентина. И последняя группа – это парные социальные танцы и контактная импровизация. Находка последних 100 лет, самый первый танец – это свинг, появился в 20-х годах 20 века. Может быть, от него пошли свинг-клубы? Нет. Клубы обмена женами появились значительно позже, в конце 60-х годов, но идея обмена партнерами для танцев началась именно со свинга. Потом появился хасл, что значит суматока, толкучка. И сальса, смешение стилей латиноамериканских танцев в честь популярного одноименного соуса. Не могу я сказать и про главного идейного прародителя – аргентинская танго. Она появилась в 1880 году на границе Аргентины и Уругвая. Этим танцем посетители лупанария, притонов, скрашивали время во время ожидания очереди. Комментарии излишне говорит. И в чем главная опасность для мужчин и женщин от этих танцев? Мужчины получают тут практически все. невероятно сексуальные наряды на уровне даже гоу-гоу танцев, стриптиза или танца живота. Я до сих пор помню, вот сам честно, белые трусы, которые отчетливо были видны окружающейся одной танцовщицей. Это уже прошло, наверное, лет 15 практически. Лицо не помню, а трусы на фоне юбки запомнились. У другой прекрасно были видны черные стринги под красным платьем. И да, не все так одеваются, но многие. И сама атмосфера толкает на такие наряды. С точки зрения физического контакта просто рай. Некоторые танцы даже сами танцоры называют откровенно сексом. Например, взять тот же реггетон. В общем, наслаждайся по полной и плати за это небольшую сумму. За грубое обучение там вечером и сущие копейки за вход на специальные вечеринки. Все вредные эффекты от смешанных парных танцев только усиливаются. Мужчины более дешево получают женское тело и эмоции. Женщины уже практически на халяву отдают себя мужчинам, не просто обнимашку, а по факту предварительной ласки. Ну и своего наивысшего апогея это достигает в эротических танцах. Женщины уже в одном шаге от честной давалки проститутки, и мужчина-альфонса, который зарабатывает деньги, умением красиво выглядеть, приятно говорить. Вот такой вот сложный и запутанный клубок с танцами. Поэтому вот это явление, которое изначально присуще мужчинам танцевать, петь, это тоже часть мужской культуры. Но вот такое плохое исполнение приводит к тому, что это становится очень опасным и вредным явлением в жизни мужчины. Если будут какие-то вопросы по этой теме, буду рад ответить на них.
Да, благодарю, Арсений. Интересная, необычная тема, касающаяся танцев. И как раз про это у нас вопрос. Нормально ли вообще отдавать мальчиков танцы? Талант к этому есть? И тогда в какие лучше?
Я благодарю за хороший вопрос. Если есть, надо смотреть, какие ему нравятся танцы. То есть, опять же, брейк-данс – это вообще замечательный мужской танец. Мне самому даже иногда нравится, как они все эти фигуры делают. Народные танцы тоже очень хороши для мальчиков, какие-то силовые вещи. То есть нужно, как бы было по деталям поговорить, но общая идея, конечно же, что желательно, чтобы там не было в идеале, то есть чтобы это были сольные танцы в первую очередь, то есть чтобы он сольно танцевал либо сам, либо в группе мальчиков, либо если это будут девочки, ну, в народных танцах они рядышком пританцовывают, получается. Хороший вариант. Если парные, то, конечно же, народные лучше, чем, допустим, эстрадные. И хуже и дальше идут вот это все латиноамериканские танцы, бальные танцы. То есть там конкретно мальчиков уже учат и задом вертеть получается. Вот. Ну, социальные танцы детей там не отправляют, это развлечение для взрослых получается. Но тут надо индивидуально смотреть. Если у мальчика действительно талант, допустим, посмотрите на Николая Старида, очень достойный мужчина, очень. Видно, что не эксплуатирует женщин. Меня, конечно, смущает то, что он, по-моему, женился. Но, в общем, такое вот пресыщение женской энергии может приводить потом в будущем к каким-то трудностям в создании семьи. Но если прям ребенок хочет, и он говорит, что это нужно, то нужно две вещи делать, нужно ему дать какие-то другие альтернативы, то есть, может, ему гимнастика нравится, там тоже там гибкость нужна определенная. Может, ему что-то еще дать попробовать. Но если он упирается и говорит, что я хочу на танцы, то вы должны выполнить желание ребенка, это уже его судьба. И если ему положено это пройти, то значит, ему нужно это пройти, это нормально. Потому что даже если он ошибется, он поймет, что ему не нужны были танцы, что ему разбило, ему три раза сердце разбили девушки, или он там пять раз разбил женщинам сердце, ему стало очень грустно. Но при этом вы были с ним рядом, вы его поддерживали, вы ему не мешали, дали попробовать ему, то вы гораздо больше плюсе окажетесь, и он окажется. Почему? Я до сих пор помню, как родители меня насильно забрали в шахмат. Я очень хотел ими заниматься, у меня был талант ко всему этому. Но они решили меня на дзюдо отдать, чтобы я худым был и сильный физически. Я на дзюдо походил, вот и бросил, мне это не нравилось. И самое смешное, что я в 14 лет сам стал очень активно свое тело накачивать и именно вот этими физическими вещами заниматься. Вот. И если бы мне разрешали бы шахматы заниматься, то есть меня не забрали бы от тренера, потому что там тоже есть определенный возраст, когда ты должен показывать результаты. Я подкачался, я был бы таким чистым человеком. И даже если бы не получилось, я был бы все равно очень благодарен, что мне дали попробовать и выполнили мое желание. Поэтому и тут нужно посмотреть, предложить. Вот. И если ребенок четко хочет это понимать, может быть, его тоже судьба быть Николаем Цискоридзе. Вот. То есть балет тоже, в принципе, надо посмотреть, подойдет это мальчику или нет. Наверное, как бы это мой вопрос.
Спасибо, разумный вопрос. Следующий вопрос немного необычный, но он связан, возможно, с танцами, о которых мы сегодня говорили, особенно тех, которые являются более такими неприличными и открытыми. Итак, нас спрашивают, раньше в приличном обществе были женщины для женитьбы и женщины для выпуска сексуальной энергии у высокородных мужчин. Есть ли место такому явлению сейчас, или это неприемлемо, и возможно ли это делать в танцах?
Значит, проститутки, скажем так, и около проституточные явления, они даже в ведическом обществе существовали. И это было правильно, потому что всегда будут какие-то похотливые мужчины, которые хотят изменять своим женам, или просто которые не хотят жениться, которым, извиняюсь, просто нравится наслаждаться сексом и не хотят брать ответственность. И поэтому в ведические времена всегда существовали проститутки. Эскортницы, там, как это сейчас называется, то есть были проститутки разных рангов, были очень образованные, там, очень образованные проститутки. И мало того, эти проститутки, их защищал царь потом, особенно когда они стали. В чем их была прелесть, в чем была их польза для общества? Они сливали вот этот весь сексуальный негатив. То есть с помощью них вот эти похотливые мужчины, они не насиловали женщин. Они не соблазняли невинных каких-то наивных девушек. Допустим, девушка без отца осталась. Ее легче обмануть и соблазнить, чем ту девушку, у которой есть отец, или у которой есть, или, допустим, ее отец глуп получается. И благодаря этому другие женщины были в защите. И избегали преступления на этой почве связанных, потому что бывают преступления, когда совершаются на фоне неудовлетворенного полового желания. Представьте, мужчина хочет секса, а проституцию заменили. Что он будет делать? Он будет совращать кого-нибудь, соседку, знакомую, либо насиловать будет. И то плохо. А так он сходил, он получил, заплатил денежкой, то есть это не дешевые услуги были. Во-вторых, он и реакции получил определенные, что можно от проститутки венерическим заболеванием заболеть. То есть это немножко побуждает к разуму. Это про счастье бывало ли это. А можно вторую часть вопроса, Анна, еще раз почитать, я попробую, что спрашивали.
Да, именно про танцы спрашивают, можно ли, видимо, вот эту сексуальную энергию как-то проявить в танцах.
Конечно же, можно. В принципе, такие танцы, они для этого и созданы, для таких людей получаются. Просто если вы идете на эту вещь, если вы, наверное, про себя спрашиваете, то как бы вы должны понимать последствия того, что на короткой дистанции это может быть для вас шаг вперед в отношениях. Если вас просто до этого просто грубо имели и приносили кефир с батоном и говорили «хавай, вот, быстрее, пока тебе разрешают, тебя там 5 минут помыться и раздвигай ноги получать», то когда в танце вас изящно приглашают, когда вам смотрят в глаза, когда вам дают обнимашки, когда вас благодарят, когда вам говорят комплименты, то для вас это может быть невероятным прогрессом. И ваша оценка будет повышаться таким образом. Но на длинной дистанции, если вы себе поставите цель, что вы будете так постоянно жить, то ваша оценка будет повышаться постепенно, но рано или поздно вы начнете кому-то привязываться или хотеть привязаться к кому-то. И вы опять можете попасть в ту же самую ситуацию, что да, вам придет не грубый абьюзер, такой памяти невоспитанный, а тонкий абьюзер. Деликатно скажет, да-да, дорогая, конечно, любые твои желания. Ой, спасибо, так хорошо потанцевали с тобой. Как замечательный, какой замечательный был секс с тобой, просто богиня. Но как только вы попросите, слушай, а может давай мы с тобой поженимся, давай у нас детки будут. Нет, я человек искусства, я вольная птица. Быть заземляет, быть решает меня, моих крыльев, быть не дает развиваться моей душе, это ужасно. И давай наши отношения станутся возвышенными, небесными. Мы будем ценить и уважать друг друга, мы не будем опускаться до всех этих БТ-вопросов, до всех этих унитазов, грязных поп-детей. Нет, это вообще невозможно и нереально. женщина такая смотрит, вот это козел. Просто опять тот же самый козел получается, я попала. Ну да, более уточенный, но суть это крен резко не сласишь, что называется. И я знаю одну девушку, она психолог, и видно, что ее обижали в семье родители. И она ходит на аргентинское танго. Там прям интересно так, она ходит, она понимает про все ведические принципы. Но она ходит на танго аргентинское. И ей прикольно, ей появляется, мужчина появляется, он прям из Аргентины. И она прям писала у себя так восхищенно ВКонтакте. Ой, какой мужчина, он меня пригласил в Аргентину. Я даже английский не знаю, но я взяла и поехала за ним. И показывает ролик такой по Аргентину, там знаете, такая музыка красивая, солнышко, люди улыбаются, там в поло играют, природа, мясо жарят там где-то показывают. В общем, радостно и весело. Я так смотрю, я что знаю, всю эту Аргентину подноготную, да, что на самом деле очень жестокая и циничная страна. То есть там просто женщины имеют, что называется, и все, и потом бросают. И потом раз, проходит 2 месяца, она жила в Питере, раз, и все это куда-то исчезло, все это богатство и все это красота. И больше вообще ни слова про этого. А до этого писала так, ой, как депрессивный Питер, и так далее. Почему? Потому что приехала в Аргентину, она просто поняла, что там просто тебя эксплуатируют и все, вообще начать на тебя. И поэтому даже вот наши грубые мужчины, ну, они хотя бы пытаются хоть что-то сделать. Я не говорю, что это общая практика такая, но я думаю, что она именно с этим столкнулась. Да, не так деликатно, не так позитивно, не так радостно все это у нас в России получается. Но хотя бы тут у нас есть культура какое-то и понимание того, что так адекватно с нужными женщинами. Поэтому я не знаю, больше не могу ответить на этот вопрос, потому что надо лично пообщаться. То есть нужно понимать очень четко, какие вы потребности закрываете. А потребности основные, которые женщина может закрывать через танец, это, в первую очередь, это комплименты ее. То есть она получает комплименты. Эта потребность закрывается в красивой одежде. То есть она там реально красивая себе одевается. То есть это к месту. То есть понятно, что если вы на каблуках приходите и с 2-часовым макияжем на работу, на это будут очень странно смотреть. Она вот эту потребность в красоте закрывает. И она закрывает потребность в обнимашку. Нужно просто посмотреть, как все эти потребности можно отдельно закрыть без танков. То есть потребность в обнимашках, обнимать кого-то, какую-то подругу, если есть, какую-то родственницу, сестру, каких-то детей получается. И вам будет меньше потребности с мужчинами обнимать. Потребность комплиментов, красиво одеваться на свидание, ходить с мужчинами, скажем так, это отдельная технология. И потребность в красоте тоже куда-то ходить, какие-то красивые места, красиво одеваться получается. И, может быть, вам тогда гораздо меньше будет тянуть на все эти вещи. Но, опять же, я еще раз повторяю, что, может быть, на данной ситуации для вас это лучший вариант сейчас, чтобы хоть как-то насытились и, скажем так, может, у вас там есть круг общения какой-то определенный и так далее. И вам сейчас не нравится ничего.
Благодарю вас, Арсений. Наверное, вот последний вопрос хочу озвучить на сегодня. Он от женщины, но тоже касается той темы, которую мы обсуждали сегодня. Поймала себя на мысли, что я из тех творческих личностей, которые не хотят погружаться в быт и хочется постоянно жить в легкости и открытости. Конечно, в рамках приличности. Но я открыта миру, новым знакомствам и люблю танцевать. Есть ли в этом опасность?
Есть, конечно же, в этом опасность. Просто поймите, что если вам открыто, вам нравится общение и отношения, так, то рано или поздно, если появится достойный мужчина, вам захочется с ним секса. Если захочется с ним секса, то вам захочется детей от него. А если появятся дети, то вас ждет пыль в той или иной степени. Нужно быть к этому готовым. Да, я не спорю, что есть люди более творческие, менее творческие. Но вот насколько я знаю, сколько я общался, большинство женщин, они не любят быт. Опять вас извиняюсь, отсылаю к прошлому эфиру, где я подробно объясняю о том, что сейчас нормально вести быт женщине невозможно. Ну, просто это нереально, потому что тебя каждый день ждет одна и та же рутина. С утра встала, подмела, убрала, постирала, приготовила, намыла посуду. Просто свихнешься от такой рутины, получается. Поэтому раньше всегда жили родами, когда женщины вместе по очереди готовили. За счет этого очень качество повышалось в еде. И избегалась рутинность. То есть сегодня женщина, она вот только, допустим, только убирает. Она творчески убирала, каждый деталь вылизывала, все это очень красиво дело. Потом следующий день она готовила. Представляете, он говорит 8 часов на готовку. Что вы можете сделать? Какие вы можете изящные блюда сделать? А следующий день она, допустим, только там в огороде копалась, ковырялась, там что-то делает. За счет вот этой большого разделения избегалась рутина, и вы могли творчески это делать. Потому что когда у тебя на все про все полчаса, ну ты ничего не сделаешь, ты подмедешь просто так вот веником помахаешь и все. Готовишь, полуфабрикаты достанешь, либо что-то, знаете, такие блюда типа называют оттяпля. Взяла мясо, овощи, смешала, тесто добавила и получила там, как это называется, ленивые пельмени, что-то вот такое. А вот чтобы качественно сделать, изящно, чтобы это красиво было, чтобы соус вкусный блюдо приготовить, это нужно много времени. А, та же самая глажка тоже, можно погладить просто вот так вот, потому что тебя еще 5 дел было, тебе уже, в принципе, наплевать на эту глажку. Можно прям все это аккуратненько и тоненько делать. То есть это первая часть. Вторая часть, конечно же, возможно, тут есть какие-то травмы в детстве, в быту получается, когда девочку обижали. Вот. Куда ж ты, криворукая такая, как ты делаешь это? И особенно если у девочки хорошо творчество получалось, все эти вещи, то она туда уходила. И она понимала, вот я делаю это, меня за это хвалят, меня за это любят, меня за это признают. Да, я хочу этим заниматься. И вот таким вот образом полностью отбивается. Но вопрос в том, что если вы сейчас не будете готовиться к этому вопросу, когда вы встретитесь с мужчиной, вас ждет жесть, на самом деле. Потому что даже очень богатый мужчина все равно будет хотеть, чтобы ему женщина лично служила. Чтобы она ему сама готовила, чтобы хотя бы, ну, если не каждый день готовила, то хотя бы периодически ему готовила, чтобы сама ему вещи гладила и стирала. И так далее. Поэтому здесь нужно будет вам уже заранее сейчас готовиться, учить, устраивать вот этот баланс между бытом, получается, и вашим предназначением. Я очень хочу очень важную вещь сейчас сказать для всех женщин, то что у женщины тоже есть внешнее предназначение. То есть посмотрите, почему наши бабушки и дедушки могли всю жизнь проработали на заводе, и все с ними нормально было. А потому что это всегда было, есть и больше, что у женщин тоже есть какая-то внешняя часть, которую нам мир отдает. То есть есть женщины-повара, есть женщины-кузнецы, в этом никаких проблем нет. Есть женщины-строители. Я не удивлюсь, если женщине прям реально нравится штукатурить. Вот заметьте, какие специальности дают женщины на стройке. Маляры, штукатуры. Красивую вот эту всю эстетическую часть делают. И это нормально, потому что действительно женщине может это нравиться и может быть интересно. Вопрос в том, что она поскольку пахала по 40 часов в неделю, у нее никаких сил не оставалось. То есть она не могла ни детей качественно растить, она их сдавала в детский сад или в ясли. Не могла ни мужа улыбаться радостно, и готовила она так. Она ошибись, либо просто в столовой вместе кушать. Поэтому для вас всегда... И если вы почитаете ведические писания, почитайте про Драупади, чем она занималась. Вы думаете, она своих 5 сыновей растила? Нет, не только это. Она служила своим мужьям, она растила детей, она была министром финансов. Представляете, что такое министр финансов? То есть она считала, она решала вопросы, она общалась с людьми, она занималась очень серьезным менеджментом, она управляла очень большим количеством людей. И это была женщина. Ну, она правильно понимала, скажем так, приоритеты. Первый приоритет у нее была все равно семья. И свободно, счастливой семейной жизни время она занималась этими вещами. Поэтому если вам предлагают брак, ты будешь домохозяйкой, будешь только сидеть и попу быть детям, готовить мне и бегеть от этого мужчины, он дурак, он просто не понимает, что он потом сам от вас убежит к любовнице. То есть вы поживете так, через 5-10 лет вы превратитесь в грустную мочалку, которая не будет нравиться ни ему, ни вам, даже самой. И уйдет какой-нибудь молодой эгоистичный любовник, который будет наплевать на его какие-то желания, которые будет хотеть, чтобы он желание выполнял. Поэтому для женщин очень важно быть, скажем так, и здоровой эгоисткой, хотеть свои какие-то желания выполнять. То есть хочу кол спросил, чтобы рисовать спросил, хочу, чтобы ты мне курсы оплатил, любых танцев, там, я не знаю, какие танцы вам нравятся, ну, чтобы в рамках приличия все это было. Хочу это, хочу то. И при этом вы взамен отдаете заботу, служите мужчину. Не вдохновляете его только красотой, там брецевой кобылы, хотя это тоже должно быть, женщина должна красиво выглядеть. Но в первую очередь женщина справляется в том, что женщина готовит для мужчины, убирает, стирает, гладит, вот эти все бытовые вопросы закрывает. Чтобы он приходил, обустраивает уют в доме, чтобы он приходил в дом и отдыхал, получается, расслаблялся. Это в первую очередь женственность. И вторая часть женственности – это какое-то внешнее предназначение женщины. Но это предназначение должно быть делаться по женским правилам. То есть там не важен результат. Я нарисовала какую-то картину, мне плевать, сколько у нее лайков будет. Мне плевать, там заплатят мне за нее или нет. То есть я делаю это как хочу, когда хочу и на тех условиях, которые мне нравятся. И тогда, если вот так вот правильно будете выстраивать отношения, свой быт получается, вот ваш вопрос сам по себе очень легко решится.
Благодарю вас, Арсений. Действительно ценно иногда разбираться в самом себе, какие результаты могут дать наши желания и особенности нашего поведения. Поэтому благодарю вас за то, что помогаете нам в этом и помогаете понять, кто такой настоящий мужчина и как правильно выстраиваются отношения между мужчиной и женщиной согласно ведомым принципам благости. Будем дальше в это все погружаться. И за сегодняшнюю встречу вам большое спасибо. Желаем вам и нашим дорогим слушателям осознанных дней и глубокого погружения в собственную природу.
Да, благодарю вас, Анна, благодарю вас, дорогие слушатели. Всем хорошего дня пожелаю. До свидания.